Павел Корнев. Всеблагое электричество. Книга пятая. Безликий. Пролог. Иногда я готов убить, лишь бы только остаться в тишине. Особенно, когда нет никакой возможности махнуть на все рукой и уйти. А от неприятных звуков натуральным образом раскалывается голова. На этот раз причиной мигрени стал невыносимо визгливый тенорог Виктора Долина, нового приобретения хозяйки клуба. Распекавший танцовщиц-хореограф то и дело срывался на фальцет. И никак не удавалось заставить себя не обращать на эти пронзительные крики внимания. Но убить? Да нет. Есть способ проще. Отложив кисть, я достал из кармана коробочку с надписью «Охропакс». Вставил в уши изготовленные из пчелиного воска и пропитанной вазелином ткани беруши. Надавил. И наступила блаженная тишина. Головная боль исчезла, а вслед за нею пропало и желание свернуть крикливому баламуту шею. Хорошо. Я вновь взял кисть и взглянул на сцену, где шел последний перед завтрашней премьерой прогон. Девушки из кардебалета были прекрасны и восхитительны, но Ольга Орлова своей грацией легко затмевала их всех. Даже не потребуй этого хозяйка клуба, я в любом случае поместил бы на афишу именно русскую приму и никого другого. Просторный зал был погружен в полумрак, газовые фонари освещали лишь сцену да мой закуток с большим плакатом и парой мольбертов поменьше. Какое-то время я наблюдал за прогоном, подмечая интересные детали, а затем вновь вернулся к работе, но только начал смешивать краски, и репетиция уже подошла к концу. Ольга первой покинула сцену, вслед за примой побежали разряженные девицы из кардебалета. Постановщик, наконец, прекратил бесноваться, вытер платочком вспотевшее лицо и спустился к Софи Робер, черноволосой женщине в длинном узком платье, облегавшем стройную фигуру, словно вторая кожа. Рядом с ним тут же оказался буфетчик Морис Тома. Владелица клуба взяла с подноса бокал с шампанским и что-то сказала постановщику. Долин от угощения отказываться не стал, но при этом и чего-то сильно смутился и вперил взгляд себе под ноги. Оно и не мудрено. За те 2 года, что Софи управляла доставшимся от супруга клубом, она в совершенстве овладела искусством украшения творческих личностей, вне зависимости от степени их известности и взбалмошности. Я не удержался, взял карандаш и принялся небрежными штрихами рисовать Софи. На скорую руку изобразил ее вьющиеся волосы, мягкий овал лица, прямой нос, ямочки на щеках и полные губы. Затем добавил легкие морщинки в уголках миндалевидного разреза глаз, несколькими быстрыми движениями наметил высокую грудь, стройную талию и длинные ноги. А под конец, вместо платья, обрядил Софи в корсет и чулки с подвязками. В руку вложил хлыст. «Бедный, бедный Виктор, надеюсь, завтрашняя премьера нашу хозяйку не разочарует». Пока я развлекался почеркушками, Виктор и Софи допили шампанское и покинули зал. Пришлось вновь заняться плакатом, попутно размышляя, в какое из окрестных заведений заглянуть после работы. У работы с красивыми женщинами есть один существенный недостаток. Она утомляет. Некоторое время спустя вернулся Морис уже без подноса, в куртке и кепке. Один за другим он погасил газовые светильники у сцены и направился к моему закутку. Я увидел, как его губы сложились в беззвучное «Пьетро» и постучал указательным пальцем по уху. «Не слышу». Для буфетчика моя манера затыкать уши во время работы секретом не была. Поэтому он молча указал на ближайший газовый рожок. «Погашу», — пообещал я, слыша собственные слова странно искаженными, словно они звучали у меня в голове. Морис кивнул и ушел в коридор. Накануне премьеры Софии предоставила свободный вечер всему персоналу, за исключением ночного сторожа и меня. Впрочем, я цепью к мольберту прикован не был. Закончу работу и уйду. Вытерев обрывком льняной ткани пальцы, я откинул полу убранного на стул пиджака и за цепочку вытянул из кармана серебряную луковицу часов. Взглянул на циферблат, убрал хронометр обратно и вдруг уловил отголосок непонятного удара, словно кто-то опрокинул шкаф или со всего маху захлопнул массивную входную дверь. Шум вызвал точно не прокатившийся мимо клуба паровик. Размеренный перестук их стальных колес давно сидел у меня в печенках. Нет, это было что-то новое, необычное. Я начал вытаскивать беруши, но поторопился и лишь затолкал их еще глубже. В сердцах выругался и на ходу, пытаясь подцепить ногтями скользкую материю, вышел из зала фойе. А там враз позабыл об ушных заглушках. Ночной сторож валялся у входной двери, и вокруг его головы растекалась лужица крови. Я подскочил к нему, опустился на колени и приложил пальцы к шее. Пульса не было. Какого дьявола? В глаза бросилась распахнутая дверь служебного коридора. Я забежал в него и увидел, что у кабинета Софьи Робер стоит незнакомый моложавый господин, невысокий и крепкий. При моем появлении он нахмурился и спешно завел правую руку за спину. Я кинулся к незнакомцу и на ходу затараторил. «Сеньор, нужна ваша помощь! Сторожу плохо, он весь в крови!» Вышел на улицу и свалился с крыльца, представляете? Все залил кровью. «У нас приличное заведение, а не какой-нибудь притон. Что подумают люди?» Молодчик в сером костюме произнес в ответ что-то отрывистое и злое. «Не слышу», — постучал я себя пальцем по уху, продолжая шагать по коридору. «Сеньор, ночной сторож сильно расшибся, нужна ваша помощь!» Незнакомец ступил вперед и резко махнул короткой дубинкой, метя мне по голове. Я отшатнулся в сторону, и дубинка мелькнула перед лицом, а промахнувшийся молодчик провалился вперед. Рывок за руку, локтем в лицо. Тычок пришелся точно в подбородок. Голова крепыша мотнулась назад, и он уселся на задницу. Но сознание не потерял, вытаращился на меня и вновь разинул рот. Я шибанул коленом в висок, и незнакомец завалился на спину. Приложился затылком об пол и распластался без чувств. Чистый нокаут. Распахнувшийся пиджак открыл поясную кобуру, и я не стал поднимать набитую свинцовой дробью дубинку. Вместо этого завладел револьвером. Переломил его, барабан подмигнул донцами нестрелянных патронов. Заняты оказались все 6 камер. В мои руки попал виблей 38-го калибра с 4-дюймовым стволом. Почему-то это обстоятельство показалось очень важным. Но копаться в обрывках смутных воспоминаний не оставалось времени. Я выругался и толкнулся в кабинет. Налетчиков оказалось двое. Усатый дылда прижимал Софи к письменному столу и выкручивал руку, не давая дотянуться до ножа для бумаг. Его лысоватый напарник пытался задрать хозяйке клуба платье, но узкая юбка застряла на бедрах и никак не поднималась выше. Плешивый тип заранее спустил брюки и оказался столь увлечен грядущим развлечением, что на стук распахнувшейся двери даже не обернулся.